Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами коснемся еще мест Писания. Как в зеркале посмотрим, как выглядим мы в Священном Писании, в Слове Господнем, как хочет Бог, в какой образ, чтобы мы преображались, какая будет наша успеваемость дальнейшая. Сегодня наше внимание будет Римлянов 12 главы, 10 стих, 2 его половина. Римлянов 12 глава, 10 стих, 2 половина. Читаем стих с самого начала. Даже с 9 стиха. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Когда-то мы с вами более конкретнее коснемся этого момента. «Отвращайтесь зла и прилепляйте сами себя к добру». Не чтобы вас тянули и прилепляли, за собой тянули. «Прилепляйтесь, инициатива за вами». Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В прошлый раз мы с вами касались вопроса притворства или искренность любви, а еще и вопроса братолюбия с нежностью. А теперь вопрос. В почтительности друг друга предупреждайте. Предупреждение что есть? Когда предупреждение? Какое предупреждение? Можно человека предупреждать и говорить, ты смотри, я предупреждаю тебя. Здесь не об этом говорится. Здесь говорится о вопросе опережения, обогнать, бежать так стремительно, чтобы успеть. И не то, что обогнать, а предварить, предусмотреть заранее, прежде нежели к тебе обратились или попросили тебя. Предусмотреть все, что может произойти. Это более серьезные вещи, чем мы думаем. Есть одно из мест Священного Писания, Иисус Христос говорит, положим, что кому-то пришел друг, а время было позднее, и у хозяина дома не хватало или не оказалось хлеба. И вот он, хозяин дома, идет к соседу, и того будет или пробуждает, потому что позднее время, и говорит, знаешь, друг пришел с дороги, мне нечего ему предложить. Дай мне взаймы там 2-3 хлеба, сколько, вопрос не в этом. А тот говорит, да знаешь, да уже поздно, да я устал, да я вот уже лежу, да я вот уже сплю, да вот дети со мной на постели, ну не могу тебе встать и дать. Слушай, ну тебя уже разбудили, ты уже стал говорить, ну вставай. Если, говорит, не даст по дружбе, то даст по неотступности. По неотступности, значит, ты ему будешь надоедать, надоедать, и вот, наконец, он встанет и даст тебе, сколько ты хочешь. Но там этот пример Иисус говорит, просите Духа Святого, вы получите, вопрос не в этом. Там интересная следующая деталь. По дружбе называется, как только ты постучал и сказал, то тот вскочит и даст тебе столько, сколько ты еще не просил. То есть по дружбе это называется вот так. А есть еще, я не знаю, как назвать, предусмотрительность. Но предусмотрительностью должен обладать тот, кто должен предусматривать. Предусматривать о том, что тебе придет друг, кто его знает. На сегодняшний день, возможно, это и возможно, потому что телефоны есть, сообщения, связь и так дальше. Те далекие времена, пока ты сам персонально не явишься или гонцов не пошлешь, никто об этом знать не будет. Поэтому вот тут вот другой вопрос. Предведение, предчувствование. Это интересное положение. Какого порядка? Вот если бы такая картина произошла. Сосед, которого должны разбудить, это не философия. Я знаю такие факты. Я думаю, что мы должны знать такие факты. Если такие факты проходили мимо нас, и мы не видели, не обращали внимания, ну, это наше печальное положение. Если такие факты касались нашей внутренности, и мы отмахивались рукой, и не придавали значения, а потом, ох, почему у меня такая реакция? Надо подумать, почему. А представьте себе такую картину. Этот сосед, у которого должны одолжить хлебов, вот что-то у него происходит такое, и вот он берет 3 хлеба и приходит. Стучится к своему соседу и говорит, слушай, ты знаешь, я принес тебе 3 хлеба, а я не просил, у меня есть все нормально. Ну, ты знаешь, я не знаю, но что-то у меня такое вот желание, побуждение тебе дать. Он говорит, слушай, я никого не жду. Я тебя не спрашиваю, что ты ждешь. Я рассказываю о том, что во мне происходит. И вот это чувство, которое во мне происходит, оно меня так беспокоит, что я понимаю, что я должен это сделать. И вот я сейчас тебе хочу дать. Ну хорошо, раз ты мне даешь, ладно, я возьму. И потом представьте, я думаю, что когда друг с дороги придет, и этому другу будет предложено 3 хлеба, или сколько там нужно, именно такое количество, сколько надо. Я думаю, что раз такие взаимоотношения между соседями, то тот, к кому пришел друг, побежит к соседу, который принес хлеба, и разбудит его в тот момент. Не потому, что еще надо, а для того, чтобы поделиться радостью. Порадуйтесь со мной, я нашел мою потерянную овцу. когда-то говорил в притче Иисус Христос о пастухе, который искал свою овечку, или о женщине, которая мила и нашла там драхму, собрала соседок. Послушай, ты знаешь, твои чувства были действительные, они оправдались, как ты это знал? Пойдем вместе с нами. Я такое в жизни не раз видел. Когда Бог конкретно говорил, сколько взять книг Священного Писания, куда идти, и, Господи, ну зачем именно столько? Ну почему именно столько? Ну там решался вопрос, парадокс. Пришла с Америки посылка, которую разбомбили, и остатки от этой посылки принесли. Это в той стране происходит. И вот я беру эту посылку, и... А мне возьми Слово Божье с собою. И именно две книги. Думаю, а зачем две? Я иду разговаривать, разбираться с начальницей. Захожу туда, а там сидит ее подруга. Ваш приход зачем? Я говорю, вот она посылка, посмотрите, в каком она состоянии. Я, говорит, поняла. Вызывает почтальонку, дашь отчет, почему почтовая посылка вся вот такая, говорит, раскуроченная. А что, говорит, вы в этой посылке получаете? Я получаю, говорю, духовную литературу. А что там интересно? Я говорю, знаете, а мне вот положилось принести вам Библии. А сколько? А почему? И именно этим двум людям нужно было именно две книги. Слушайте, они что, меня просили? У вас никогда таких случаев не было наподобие? Вы никогда такое не знаете, когда Бог ваши сердца тревожил и давал вам переживания что-то кому-то сделать? Вас никто не просил. Просто жизнь сегодня... вокруг такая стала, и у христианства не лучше. Никто тебя не просит, да не лезь никуда. А вот тут мы сегодня будем исследовать вопрос. В почтительности друг друга. Что делаете? Предупредите так, опередите так, когда вас еще не пригласили, не попросили, а вы уже там, и вы на своем месте, и вы при своем деле. Мы сегодня коснемся места Писания. Если, говорит, в любую стражу ночи хозяин дома придет и постучит, чтобы ему тотчас отворили. Но там интересный вопрос. Отворить могут только те, которые будут ожидать его возвращения. Вот тут одна тонкость очень интересная. Какого порядка? Если они ожидают его в почтительности. Если они его не ожидают в почтительности, никогда его, ну, ему навстречу не выйдут. Читаем это место Писания. Описывается Луки 12 главы, и мы прочитаем с 34 по 38. «Ибо где сокровище ваше, там сердце ваше будет». Вот интересно, у кого где какое сокровище? «Да будут чресла ваши припоясаны, светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет, а вы не знаете, когда это будет, и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, который господин пришед, найдет бодствующими. В каком смысле слова? Только, сказал, а они раз и двери открывают. А у нас такого никогда не было. Я такое переживал. Кто-то подходит к дверям моего дома стучать, а я открываю дверь. И у него рука так, знаете, в сторону моего лица, потому что дверь открывается. Он говорит, слушай, подожди, что ты делаешь? Я говорю, а что ты делаешь? Я, говорит, пришел к твоим дверям, чтобы стучать. А ты что делаешь? Я говорю, отвираю двери. Ты что, знал, что я приду? Я говорю, нет, а что ты вышел? Я говорю, не знаю. Для нас это может быть диковинка. Нам многие вещи могут быть непонятны, если мы не в нормальном духовном состоянии. А представьте себе картину. Мы чувствуем фибрами души на расстоянии приближения нашего возлюбленного господина, который нам не господин, а как отец. Он еще не приблизился, еще кони не ржали, на которых он едет. Потом, я почему так говорю, потому что когда кони возвращаются к своему дому, они ржание издают, потому что вот она ихний дом, вот ихние конюшни, они домой приехали. Они по-своему радуются. Не слыша ни топота, ни звука, ничего, какое-то внутреннее движение. А движение на каком расстоянии передается? Скажите, пожалуйста. Все зависит от чувствительности твоей, моей, вашей, нашей. Второй вопрос. Все зависит от степени взаимоотношений с той душою, которую мы ожидаем. Если там взаимоотношения по любви, и вопрос почтительности построен в законах любви, взаимности и нежности, то ты будешь на расстоянии ощущать. Только предугадывать звучит, как будто гаданием занимаемся. Я не это имею в виду слово. предвидеть, предчувствовать на величайшем расстоянии и все приготовить так, как человек хочет. Если принципиально, то Бог определяет в теле своем взаимоотношения членов тела не тогда, когда мы вот рука руку, руке подаем, приветствуемся, не тогда, когда мы обмениваемся взглядом во Христе Иисусе, не тогда, когда мы слышим голос на расстоянии. Церковь Христа функционирует за пределами физической видимости друг с другом. Отсюда духовная чувствительность членов тела должна в теле Христовом, должна быть за пределами церкви. Парадоксальные вещи. Сидим на скамейке рядом, друг друга не чувствуем. Еще более худший вариант. Двое на постели. Один возьмется, другой останется. Вообще у кого-то чувствительность, а у кого-то бесчувственность. Абсолютная. Чтобы говорить об этих вещах, надо иметь эти чувства. Понимаем, да? Чтобы говорить о музыкальных величайших гармониях, о тонких чувствах музыки, чтобы ее воспринять и передать, это можно разговаривать с теми, у кого есть слух. Понимаем, да? А у кого слуха нету, сначала нужно восстановить слух, а потом говорить о тонкости взаимоотношений музыкальных звуков и оттенков. Это серьезные вещи. Поэтому, если говорить о действии Духа Святого, о Духе Божьем, у него настолько чувствительность. И он предлагает, чтобы мы с вами преобразились в тот же самый образ чувствительности. Священное Писание говорит, страдает один член, страдает с ним все тело. А как мы видим, когда он страдает, этот член? Где? Вот пришел хмурый, насупившийся, поскандалившие, приехали на собрание. О, страдает. Ну теперь и на нас, на всех это облако навалилось. Вот наоборот страдание получается, не та форма. А когда там дома что-то произошло? На сегодняшний день обычно происходит так. Да тебе, говорит, знаешь, ты как приедешь, начнешь говорить, 100% тебе кто-то сказал. Я говорю, знаете, для меня уже лучше так. В церковь свою не приходить, а так, с поездки приехать сюда и сразу раз и тему передавать. Все равно скажете, по телефону тебе сказали. Апостол Павел говорит, я отсутствую телом, а присутствую у вас духом. Священное Писание открывает интересные взаимоотношения, до определенной степени разрешенные, в некоторых случаях не всем дающиеся. Кто, говорит, это из наших сирийцев с израильтянами в отношении, то есть передает всю информацию? Ему говорит, слушай, царь, ты знаешь, у них, говорит, есть пророк, которому Бог открывает то, что ты, говорит, на ухо в спальной комнате говоришь, то есть твои взаимоотношения, ну, при закрытых дверях с твоей половиной. Взять его. Послушайте, я не сказал о вопросе того, что Бог будет сейчас всем подряд открывать такие вопросы. Нет, я не это имел в виду. Я хотел сказать другую тонкость. Если мы в Божьем присутствии, мы ощущаем друг друга на расстоянии фибрами души. А теперь оттуда следующая деталь. Вот когда приближается наш Господин, и мы к Нему выходим навстречу. Он говорит, а чего вы ко мне вышли? Кто-то дал сообщение, что я иду? Да. Кто? Любовь в сердце. Если нету, никогда не поймешь. Если нету, начинаешь других подозревать в ненормальных вещах. Потому что сам не имеешь этого. И тут описывается. И вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Дабы когда придет и постучит, тотчас отворите ему. Блаженны рабы те, которые Господин пришед найдет бодствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, в третью стражу придет, найдет их так, то блаженны рабы те. Интересный вопрос. Так вот, когда у них с ним будут такие взаимоотношения? Когда? Когда они поймут, что он как им даст палки, такой палки, о, и они затрепетали, и потому они такие. Из-под палки никогда ничего не делается. Зачастую... Ужас. Мужья-христиане палкой хотят заставить и кулаком, грозным голосом своих жен любить себя. Я знаю, что после этой темы мужья станут моими врагами. Те, которые враги Христу, станут врагами. Те, которые Христу друзья, то они поменяют свое мнение сразу же. Потому что апостолы в свое время задали вопрос. Взаимоотношения человека с женой. Иисус им так сказал, что они сказали, лучше не жениться. Надо понимать, что в числе апостолов, задающих вопрос, был Петр. Я так думаю. Но потом, когда Петр пишет послание, он пишет очень глубоко. И он описывает взаимоотношения, ваши взаимоотношения, как сонаследницей благодатной жизни, чтобы вам не было препятствия в молитвах. И он настолько раскрывает эти вопросы, что интересно так сказать, Петр, ты всегда такой был и такой стал. Вопрос не в этом. Поэтому, у кого сердце меняется, кому Христос друг, тому и эти темы по душе. А кто стоит во грехах и беззакониях, то он будет в конфликте. Вот так вот поступали с Иисусом. Под Него подыскивались, под Него говорили, обольщает народ, ничего доброго не говорит, что вы Его слушаете. Ну ладно, под Иоанна Крестителя еще подкопаться можно было, но под Сына Божьего. За что, говорит, вы хотите меня убить? А мы, говорит, тебя ненавидим, потому что твое слово в нас не вмещается. А почему не вмещается? Потому что, говорит, ваш отец кто? Дьявол. И когда слово не вмещается, то ваша реакция очень простая. Облить грязью, оклеветать, опачкать, опорочить, этикетки понаклеить, любые, какие угодно. Да, это правда. Так вот, тут вот вопрос. В почтительности друг друга предупреждайте по-другому. Вы сможете опережать друг друга, если у вас будет почтительность. Почтительность, вот за кого вы почитаете, от того и решаются ваши взаимоотношения, ваши вопросы. Вот двое идущие в Эммаус, они сказали, за кого мы почитаем Иисуса Назарянина? За кого? За пророка, сильного в слове и в деле. Вот ваше и отношение к нему, как к пророку, сильному в слове и деле, не больше. Значит, дальше, когда будут решаться вопросы выше, чем действования и слова пророка, то вы их не воспримете, вы их просто отсечете, отбросите. Вы будете противниками. Вы подыщете все места Священного Писания в защиту вас. Вы такое столпотворение людей устроите. Вся причина потому, что вы за кого почитаете. Иисус задал вопрос в одни плоти своей, до своего распятия. За кого меня почитают люди? И было сказано, за кого-то из древних пророков, за того, за другого, за пятого, за десятого. Кто-то говорит, за Илью, которого ожидали, потому что должен был прийти в духе и силе Ильи. Кто-то говорит, считают, что это Иоанн, которого Ирод обезглавил, он теперь воскрес, и вот чудеса творятся. Иисус задает вопрос, вы за кого меня почитаете? Оттуда будет решаться вопрос, за кого вы почитаете, то такая степень взаимности, уважения, понимания, любви, взаимоотношений у нас будет между вами и нами, между мной и вами. И Симон Петр отвечает один за всех. Он говорит, ты сын Божий, сын Бога живого, Иисус Христос. Интересный вопрос. И там Иисус говорит, блажен ты, Симон Ионин, не плоть и кровь тебе открыли, Отец мой. Блажен ты или блажены вы? Наблюдаем за речью внимательно очень. Насколько я помню, блажен ты, да? Не вы. Поэтому обращение было Иисуса Христа ко всем 12, а за всех 12 выгораживался один. А Иисус берет так и раздвигает 11 в сторону, одного в сторону. И обращается, блажен ты. Вот раз для тебя открылся образ, что ты меня почитаешь за Бога, пришедшего во плоти, или Сына Божьего, пришедшего во плоти, на основе этого только ты становишься камнем, и на тебя ляжет тяжесть церкви. Не то, что ты на себе, на своих плечах будешь нести. Ты будешь первым камнем, лежащим на основании, скала которая является Сын Божий. И потом в основание ложились 12 имен апостолов. Книга Откровения описывает построение храма. Вспоминаем, да? Видение не храма, а города. 12 оснований. И вот интересный закон. Вот когда мы почитаем Иисуса за Господа, то наши взаимоотношения совершенно по-другому ставятся. Вот интересный вопрос. В почтительности друг друга предупреждаете. С одной стороны, вопрос Бога – это один вопрос. А вот у нас, вот кого, за кого мы почитаем? От того, как мы кого почитаем, так мы и предупреждаем, опережаем. Ну, проверяем. Мужья, за кого почитаем жен? За бесплатное приложение. За не полчеловека. Зачастую. А я почему так говорю? Потому что, пожалуйста, я не собираюсь заниматься критикой, но некоторые фразы народа зачастую говорят о том, что они понимают. Едут братья в машине на пешеходной стороне стоят группа женщин. и шофер неудачно поворачивает машину, а те, видимо, стали переходить. И кто-то в салоне этой машины говорит: «Осторожнее, осторожнее, куда ты едешь? Видишь, люди!» «Да ты бачишь людей, це жінки». Но в Священном Писании сказано, что в день сотворения их Бог назвал их человек. Почему-то Бог затронул очень глубоко сердце апостола Петра и сказал: «Ты напиши, чтобы оказывали честь как кому? Как сонаследницам благодатной жизни». Мы почитаем, если мы, братья, почитаем сестер как сонаследниц благодатной жизни, это хороший вопрос. Насколько это почитается? Хорошо бы задуматься. Вот на сегодняшний день мы люди взрослые. Давайте-ка посмотрим на свои семьи, если мы с христианских или с мирских семей. Вот как мы видели почитание, как наши отцы почитали наших матерей, как наши матеря почитали наших отцов. Давайте. Как мужья почитали жен, как жены почитали мужей. Практически практика жизни из Священного Писания показывает, вот степень того почитания с тех семей мы впитали в себя, и теперь такое творим в своих семьях. Я что-то новое говорю? Я за редким исключением видел семьи, где бы муж сел и сказал: «Слушай, я не буду есть, пока ты, моя любимая, не сядешь со мной рядом». В большинстве случаев она вокруг него порхает, а он сидит как царек. И за редким случаем мне приходилось видеть моменты, когда в многодетных семьях муж приходит с работы, вымотанный, уставший, и быстренько хватает на себя всю нагрузку полностью, чтобы разрядить состояние в семье и помочь чем-то. Путь к его сердцу не лежит через его желудок. Он научился от Христа быть жертвенным. Послушайте, вот взаимоотношения Христа и церкви построены по принципу: он настолько возлюбил свою церковь, мы понимаем, нет? Что пожертвовал себя за нее. Если у нас степень почтительности в надлежащем уровне, то у нас идет жертвенность пожертвовать себя в адрес кому-то. Лишить себя чего-то, лишь бы другому было лучше. Если по этому принципу построены взаимоотношения в теле Христовом, то разделения в церкви не будет, в семьях разделения не будет. Чтобы все члены одинаково заботились друг о друге, Священное Писание говорит, это выражается форма в почтительности друг друга: опережайте, предусматривая желание заранее. Но если сердца не прилеплены в той дозволенной форме, которую Бог определил, то там никогда не будет ни почтения, ни предупреждения. Никогда не опередишь. Никогда не захочешь. Никогда не предусмотришь. Ну почему у христианства уже многие примеры анекдотами стали? Вспоминайте времена бракосочетаний той страны. Возможно, и здесь тоже. Пережаренный лук, глоток воды, два голубка, поссорившиеся, разворачиваются. Это что за парадоксы такие? Скажите, пожалуйста. Это что за такие стихотворения и такие наставления? Вот, говорит, только поженились, лужа, ой, как я перейду, он ее на руки хватает и переносит. Через пару дней он перепрыгнул через лужу, она говорит: а как я? Ноги есть, прыгай сама. Но это же стало системой пожелания на бракосочетаниях. Что это такое? Скажите, пожалуйста, мы когда-нибудь поднимали голос против этого безобразия? О чем говорится? Я помню один из очередных неприятных, чуть ли не скандалов происшедший. Когда было бракосочетание в нашей церкви, и мы работали с народом, с молодежью, и дошло дело до того, в добром понимании слова, что стали понимать, если взаимность любви, то все делят вместе. Все делят вместе. Кто-то приходит на день бракосочетания, я не критикую, рассказываю. И вот там записочки такие. И вот надо разворачивать. И разворачиваешь. Деньги буду тратить я. Белье стирать будешь ты. Пищу готовить будешь ты. Детей нянчить будешь ты. Бессонные ночи будут у тебя, а я буду спать. И когда вот такое стали делать, я посмотрел на жениха с невестой. Он как глянул на меня, понял, что поддержка есть. И вот он открывает. Детей нянчить будем вместе. Белье стирать будем вместе. Слезы будем делить вместе. А тот, который приготовил эту игру, ты не то читаешь. Ты читай, что там написано. Он говорит, я читаю то, что должно быть. Но это неправильно ты читаешь. Не так игра построена. Это что за безобразие? Это естество человеческих натур, которое уже впитано в себя. Скажите, пожалуйста, о каком почтительности друг к другу и предупреждении может быть речь? Мы хотим говорить о высоких духовных идеях. Мы хотим говорить о том, что мы посажены на небесах. Минутку. Скажите, пожалуйста, так кто первый на небо идет, я или ты, или слабых будем поднимать, отстающих будем подтягивать? Скажите, пожалуйста, какое должно быть взаимоотношение и гармония? Скажите, пожалуйста. В почтительности, вот если взаимоотношение любви, а любовь это может быть во взаимоотношении друг с другом только при условии, когда любовь каждого с Богом, ну да, нет. Когда мы рассматриваем, а как у нас там эти вопросы? А насколько мы по воле Божьей поступающие? А как бы Христос поступил на моем месте во взаимоотношениях с тем или с той? В зависимости от того, какая у кого семейная обстановка или положение, или в церкви мы находимся. Насколько это серьезно? Не из-под палки эти взаимоотношения вырастают. Не из-за того, что требовать от кого-то. Требуй, говорит, от самого себя. Пожертвуй самого себя, не господствуя над наследием Божьим, а подавая пример стаду. Вы знаете, я, помните, рассказывал такие интересные моменты. В почтительности друг друга предупреждайте. Сегодня я коснусь такого очень простого примера, но очень глубокий он. Об этом мы зачастую, может быть, даже не задумываемся. Если принципиально рассматривать такой момент, вот когда ученики плыли и рыбу ловили, ничего не поймали, наш Господь уже был воскресший, он стоит на берегу. Вот там интересная деталь. Понимаем ли мы это, что это была почтительность? Он знал, что с ними. Он знал их внутреннюю часть, дух, их душу, их тела, их желудки знал. Все знал абсолютно. И он предварил для них приготовить. Вот интересно, в свое время было сказано, пойдите за человеком, несущим кувшин, вы увидите горница, усланная, убранная, приготовленная. Он предварил вас и меня с вами к тому месту, где мы будем вкушать. Чтобы, говорит, вы поняли. А кто ему говорил? Кто ему письмо написал? С чего он взял, что нужно предварить и горницу приготовить? Я не знаю, с чего. О, если бы эта тайна была бы открыта намного глубже, что за мотивы и движения были в сердце этого человека, что его беспокоило, что он приготовил? Он когда-то со Христом встречался? Когда-то Христос был у него в доме? Когда-то, может быть, в этой горнице что-то происходило? Почему он посвятил эту горницу? Он посвятил эту горницу для Бога. Он понимал, что Христос придет на праздник Пасхи туда? Очень много вопросов можно задать. Я не знаю, на какие вопросы Бог все-таки ответит нам. Вопрос не в этом. Иисус прекрасно знал, когда они сейчас будут плыть. И он задает им вопрос. Есть у вас какая пища? Нету. Мы все, говорит, ночь ловили. Ну, закиньте с правой стороны лодки, поймайте. Они вытащили. Ну, вернее, сеть наполнилась рыбами. Иоанн говорит, Симон, это Господь. Петр, услышав, что это Господь, наверное, и без того у него сердце там уже, знаете, я не знаю, что с ним делалось, с этим сердцем. Еще услышав, опоясался, видимо, они были в такой легкой рабочей одежде, как сказать, одеты, чтобы вытаскивать сети. И бросился, плывет. Тепло, правда, плыть, нет? Не знаю, время года, не думаю, что там очень теплая вода была. И вот он выходит на берег, встреча. Интересно. И когда вышли ученики, постепенно плывя, это сейчас за собой сеть, что они видят? Разложенный огонь, печеная рыба и хлеб. Это знаете, какое чувство? Ты кому-то нужен. Тебя кто-то ожидает. И ожидает тебя в правильном месте. Предваряет тебя твой приход. Уважая, любя, потому что ты нужен. И вот в этом всем ты видишь, полноту любви, все абсолютно. Предварил. В почтительности. Если я, говорит, Господь и Учитель сделал это вам, что это? Только омовение ног? Все остальные вопросы, если посмотреть внимательно, в которых наш Господь предварял наших праотцов. А сколько Он предварял нас в нашей жизни, в нашей практике. И вот они сели. Вы знаете, это ну такой уют. Это попасть, как Иоанн, на грудь нашего Господа. И он говорит, кушайте. И вот он им подает. Вы знаете, вот бывает, кусок хлеба застрет вот здесь, проглотить не можешь. От той атмосферы и обстановки, которая творится в доме, в семье, среди родных, близких, друзей или в гостях, у кого-то и так дальше, и тому подобное. Известные, да, моменты? А тут голод исчез, потому что ты есть. А с другой стороны, кушать захотелось, потому что аппетит, позвольте, я даже о физических чувствах уже начинаю говорить, аппетит появляется здоровый. И тогда лучше блюдо с зеленью, и при нем любовь. Потому что при этой любви в почтительности предупреждение наперед. Опережение вопроса, ну, те беспокойства, какие могли бы возникнуть. Это довольно-таки серьезное положение. Как мы об этом думаем? Принципиальное предупреждение зачастую это есть вопрос предусмотреть переживание и решить, как его устранить, как освободить человека. Зачастую в переживании бывают разные обстоятельства жизни, но бывает момент, когда вторая половина переживает и нуждается в любви, в нежности, во взаимоотношениях, в пониманиях. Об этом мало кто задумывается. Ну, в порядке примера читаем место Писания Матфея 17 главы с 24 стиха. По 27 Матфея, 17 глава, с 24 по 27. Очень известное место, события нашего Господа и апостола Петра. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм». То есть ди – это две драхмы на храм подать. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собирателю дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, да, даст. Попал. Надо понимать, сначала сказал да, потом, ох, не описывается. Но что получился ох, Иисус, видя это, в почтительности предупреждает эту беду, и у нашего Господа уже решен вопрос, как с этого обстоятельства выйти, и выйти так, чтобы Петр, позвольте, лицом в грязь не упал. Чтобы переживание у Петра решить, чтобы это вот волнение, которое теперь у него могло возникнуть, устранить, чтобы теперь натиска на Петре не произошло, чтобы Петр не чувствовал, какой он неудачник. Ну, постоянно у него, и постоянно с ним, и постоянно всегда с ним. Потому что часто у людей происходит странная вещь. Вот там не получилось так хорошо, вот там нехорошо, вот там нехорошо. И он начинает верить, или она, что это неудачник, постоянный, круглый неудачник. В почтительности предупредить такого, опередить и помочь выйти с этого положения. Это называется иметь на языке, знаете, елей помазания. Он дал мне язык мудрый, чтобы перевязывать раны. Это подойти и перевязать сердечную рану так, чтобы там было излечение, чтобы человек быстро поднялся. В почтительности друг друга предупреждайте. Перевязать воспаленные раны. Воспаленные, знаете, мне приходилось перевязывать воспаленные раны, это большая проблема. Почему? Когда первый раз человеку перевязываешь рану, он не знает, какая болезненность, и он доверяется. Когда начинаешь ее перевязывать, и он начинает чувствовать, что такое боль, а когда на следующий раз после этой перевязки еще сильнее идет воспаление, то он уже так вот руками и ногами трясет, не делай, не трогай меня, потому что у него все болит. Мне приходилось много перевязок делать, я знаю, что я говорю. И вот эти воспаленные раны, и у тебя время летит, и нужно торопиться, и нужно его уговорить, и нужно нежно, и нужно аккуратно. Если любишь, чтобы быть медсестрой, сначала быть надо человеком. Чтобы быть вот тем самарянином, который возьмет и будет очищать раны и перевязывать, надо было быть человеком, чего не было ни у священника, ни у левита. Позвольте, они не были людьми. А кто они? Что, скоты, что ли? Да нет, нет. Человеком с большой буквы. Вот когда Бог сотворил Адама и Еву, в день сотворения назвал их человек. Вот пока до грехопадения они были человек. А потом они стали недалеко от скота. И там разные вопросы на сегодняшний день. Если коснуться, то не поймешь, что чего. На многие вещи времени не хватает, а на многие вещи тоже времени не хватает, потому что делается безобразие с ненасытимостью. Дальше. Он говорит «да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его. У Господа уже все решено. Он уже все знает. Только он ждет, когда же придет Петр. И вот теперь Петра можно отчистить как школьника. Отчитать как мальчишку. С такой интонацией ему сказать, что он готов будет провалиться или задним ходом в двери вылетит, в которую вошел. Давай, рассуждаем. Но Бог делает так, в почтительности друг друга предупреждать. Как у нас получается, скажите, пожалуйста. Какую оценку мы можем поставить себе за проделанную операцию, работу, действия, взаимоотношения? Какую? А потом посмотреть так, с дрожащими глазами на стенку, что там пишется. Как нас взвесил Бог? Ты, говорит, себя взвешивал? Теперь, говорит, я тебя взвешу. Я, говорит, тебе сейчас скажу, как я тебя взвешиваю. На кого ты похож и на что ты похож? Проверяем? И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Я не знаю, в какой момент у Петра ёкнуло. Я не знаю, в какой момент он все понял, о чем разговор. Не знаю. А может быть, еще не успел ничего понять. Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны». Не спрашивает, а утверждает. «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми. И, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его, отдай им. Заменяй за себя». В почтительности друг друга предупредить. Решить вопрос так, чтобы у человека не осталось ни боли, ни тени, ни переживания. Вы знаете, в почтительности друг друга предупредить, когда я смотрю на состояние радости в доме отца, когда младший сын вернулся от свиного корыта, я почему-то смотрю на этого отца, он знал, кого посадил из друзей напротив своего сына непосредственной близости. Почему? В почтительности нужно было предупреждать все действия, которые могли произойти в сыне. Перед сыном могли идти картины. Кто он? Что он? Ему могли идти картины, напоминаний. Смотри, кто ты? Зачастую, когда идет большое, сильное Божье помазание во время проповеди или молитвы, или передачи стихов песнопения, или темы, которую дает Бог, каждый может проверить сам себя. Зачастую бывают моменты и были у народа Божьего перед ними картины их духовной несостоятельности, греховности их поражения. Что, первый раз? Вот тут Дух Господень в почтительности предупреждает и говорит, ну а разве упавшие не встают? Разве споткнувшиеся не поднимаются? Разве совратившиеся не возвращаются? Поднимайся, иди дальше. Как мы там реагируем, когда нас Бог так поднимает, это уже другой разговор. Но рассматривая отца, я почему-то вижу картину, что он знал. Не позвольте сыну моему уйти в воспоминания прошлого, оно все забыто. Не позвольте ему вариться в этом. Сколько из нас попадает в это варево? Сколько? И потом это варево накручивается. Переживания, человек в таком состоянии. Все эти мы попадаем. Боже, освободи нас от этого. А теперь мы рассматриваем вопрос. В почтительности друг друга, как мы опережаем? Как мы предусматриваем? Как через нас Бог может действовать? Интересный такой пример. У Исаии 65 глава, 24 стих, описывается взаимоотношение Бога с человеками. Своего рода идет почтительность взаимоотношения Бога с человеком, потому что у человека с Богом почтительность взаимоотношения. Я понимаю вопрос того, что знаете, как получается, когда человека любим, а любим зачастую потому, что если есть за что его любить и уважаем, потому что ну, он человек, это дитя Божие, и мы в нем видим добрые примеры, добрую жизнь, ну, таким как-то душа льнет. Есть такие, которые, знаешь, на расстоянии не хочешь терпеть и отходишь в сторону. Ну как вот здесь почтительность и друг друга опередить? Те, которые добрые, с кем мы добрые, добрые взаимоотношения, получается предупредить почтительность, опередить. а вот здесь. А Иисус говорит, враг голоден, в почтительности его, ну так, да, между строчек, накорми его. Жаждет, ну между строчек, в почтительности напои его. Если у врага скотина упала под грузом, Ветхий Завет описывается, то ты не пройди мимо, подними вместе с ним. Я расскажу случай, а потом будем читать вот это место Писания. Так случилось в той стране, в многоэтажном здании, когда мы жили, под нами жил сосед, который очень был злой, потому что он хотел жить на этом этаже, на котором я жил со своей семьей. А этого человека предложили жить внизу. И вот он, вы знаете, ну настолько мы уже устали от него. Я говорю, Господи, я тебя очень прошу, сделай мне несколько таких подарков. Каких? Поставь его в положение, чтобы он зависел полностью от меня. И когда он будет полностью зависеть от меня, то чтобы я ему сделал доброе во имя Твое святое, но не для того, чтобы ему горящие уголья собрать на голову. Договорились. И вот проходит время, хозяюшка нижнего соседа стучится, и моей хозяюшке говорит, слушай, а у тебя швейная машинка есть? Есть. Ну, одолжила. Слушай, а у тебя вот такая нитка есть? Да, есть. Ну, одолжила. Слушай, а у тебя такая пуговица есть? Вот на тебе и пуговицы. Я говорю, Господи, все это хорошо, только плохо. Потому что больше он воду мутит, чем она. Он должен попасть в зависимость, чтобы что-то ему доброе сделать. И вот приходит этот долгожданный день. Ночь, часов 12, час, 2 ночи, не знаю. Звонок в двери, громыхают двери, не поймешь что, кому не спится, чего их принесло. Выхожу, там стучатся соседи, стоят, смеются. На плече толстенная веревка, потолще, чем большой палец мужской руки. Не понял, думаю, а почему веревка? Они смеются во все и говорят, ты представляешь, он, говорит, поставил себе железные двери, а ключи забыл внутри. Больше ключей не существует. Все окна замурованы, не откроешь, а двери не взломаешь, сваркой варить надо. Понимаешь, один из вариантов остается, если, говорит, через твой балкон по веревке его спустить, и чтобы он зашел, там единственное место, говорит, у него, где можно. А это, говорит, ну какой-то определенный этаж. Я говорю, Господи, наконец он попал. Наконец я ему могу доброе сделать. Вот если бы он днем пришел, это добро не имело бы веса. Но раз он приходит ночью и в такое время будет, а те остальные стоят и говорят, а ты знаешь, говорит, что мы ему говорим? Если Сергей хороший сосед, то, говорит, тебе веревку не перережет, а еще ночью встанет и поможет. Ну давай, иди, говорит. Его по веревке спустили. Может, это смешно, вы знаете. Я так посмотрел, говорю, Господи. Вот вы знаете, на тем, которые нам добром платят, нам легче в почтительности их предупредить. А те, которые злом, не всегда у нас получается. А вот нам Господь предлагает к почтительности друг друга предупреждайте. Вот это место Писания, сейчас которое будем читать, Исаия 65:24, очень интересную фразу говорит. Смотрите какую. «И будет», то есть Бог говорит, «и будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще не взывают, а я, говорит, уже отвечаю. Они еще будут говорить, а я уже услышу». Взаимоотношение Бога с человеком в данном случае говорит о вопросе. Если в почтительности я любим вами и у вас, то вы настолько предваряете мой, ну, общение со мной и мой приход, что только вы начинаете говорить, я моментально вам отвечаю. А теперь мы рассматриваем вопрос, как мы по отношению к окружающим. Движемся дальше. В свое время сказано очень глубоким примером о Марии Магдалине, которая отерла волосами ноги нашего Господа, плакала, возливала драгоценное помазание. Читаем у Марка. У Марка 14 глава с 1 стиха. Порядок событий очень удивительный. И мы прочитаем до 10 стиха, может, до 11. Здесь интересная фраза. Марка 14 с 1. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». То есть через два дня будет Пасха. У нас воспоминания страданий вот в это воскресенье, если события какие не поменяются. Вопрос не в этом. «Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать это более, нежели за 300 динариев раздать нищим. 300 динариев – это годовая зарплата, чтобы мы знали. По динарию в день – 300 рабочих дней в году. Примерно такая математика. Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Интересно то, что, кажется, Иоанн об этом пишет. Это сказал Иуда Искариот. Конкретно, там конкретно говорится, это не кто-нибудь другой, это он. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Фраза. Предварила помазать тело мое к погребению, потому что в почтительности она меня предупреждает, опережает, делает приятное в духе, не в теле приятное, пожалуйста. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. В почтительности предупредила. И дальше. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его. Они же, услышавшие, обрадовались и обещали дать ему серебряники, и он искал, как бы в удобное время предать его. Мы видим, что здесь два человека, и у обоих, ну, свое определенное отношение к Господу. Вот какое отношение к Господу, такое отношение с Господом. Если мы говорим о вопросе, ну человек не годный, а это годный. Но Бог, замечаем? Ну что сделал Иисус такого для Иуды отрицательного, что Иуде он не вложился? Ну что? Чем Иисус не угодил Иуде? Скажите, пожалуйста. Поэтому очень серьезнейший вопрос. Если вот такое отношение у людей, у одного к Иисусу такое, у женщины, а у Иуды другое, вплоть до убиения, давайте-ка мы задумаемся о наших вопросах. Какие у нас взаимоотношения? Священное Писание говорит, если напрасно ненавидим брата или сестру, то мы кто? Человека-убийцы. Вот тут конкретный факт этот рассматривается. Каковое у нас отношение друг к другу, оттуда и взаимоотношения. В почтительности друг друга предупреждать и опережать для того, чтобы исполнить волю Божью, возможно, при условии, если у меня взаимоотношения с Богом налажены, у тебя с Богом налажены взаимоотношения. Иисус заостряет внимание, у Луки написано 22 глава, стихи с 24 по 27. Луки 22, с 24 по 27. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, значит, сам спор, кто будет большим, уже показывает вопрос того, что почтительности нету. Понимаем, правда? Там идет почтительность к самому себе. Я, мое, я больше, а ты ниже. Вот я вот здесь, а ты вот там. И вот давай ты меня почитай и так дальше. Ну-ка давайте рассматривать вопросы. Если в семьях вот такие взаимоотношения, я больше, он говорит, или я больше, она считает, ну держись, то развал. Или там кто-то один считает себя большим. За мной последнее слово. Я сказал, я сказала. Развал. Здесь описывается. Он же сказал им, цари господствуют над народами, владеющими ими, благодетелями называются. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Проверяем свои семьи. Мы действительно служащие? Или мы требуем услужения перед собой? Проверяем в собрании. Мы служащие? Или мы требуем услужения себе и хождения вокруг нас? Проверяем. Только, пожалуйста, не путайте один момент. Когда темы глубоко нас касаются, и мы хотим разгрузиться, позвольте, или выгрузиться, или исповедаться, и мы хотим либо сюда выйти, здесь у нас молитва, или мы хотим выйти в отдельную комнату, там побеседовать. Это не есть хождение вокруг вас. Это есть служение друг для друга во имя Иисуса Христа. Это разные вещи. И теперь, чтобы не получилось, чтобы вокруг меня не было хождения, я больше не буду подходить, и не буду говорить, и не буду просить, чтобы меня выслушали, чтобы мне открыться пред Господом в отдельной комнате, побеседовать, исповедоваться. Это разные вещи, пожалуйста. Здесь совершенно другая вещь. Один из сильных примеров, если рассматривать, как в почтительности Бог определил сыну своему предупредить человека, это история встречи Иисуса с самарянкой. Может, никогда не задумывались. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Читаем такую фразу с 3 стиха по 6, может быть, дальше. «То оставил Иудею, пошел опять в Галилею», наш Господь в смысле. «Надлежало же ему проходить через Самарию». Слово «надлежало» говорит, категорическая форма, он обязательно должен быть здесь и определенное время, в которое он должен прийти. Он должен туда прийти не в тот момент, когда придет женщина, ни в коем случае не должен прийти после того, как она придет. Он должен предварить ее, сидеть и ожидать. Это есть предварение. Вот так вот он предварял учеников, которые на берегу ожидали. Думали ли они, что это будет ожидание, если принципиально, я скажу, такой закон, с которым приходилось сталкиваться уже не первый раз в жизни. Вот так вот приходишь кому-то в дом, и если человек в нормальном, правильном духовном состоянии своей внутренности, то когда идут беседы, рассуждения, я говорю, скажи, пожалуйста, что происходило с твоей внутренностью вчера, позавчера, сегодня, на предмет сегодняшней встречи? Тебе известно было, что мы встретимся? Принципиально, говорит, нет. Но чувствования были. Было ожидание. И ожидание какое-то трепетное. Но у кого какое состояние? Те, которые в Божьем ожидании находились, ожидали подарки, ожидали встречи, ожидали, что что-то Бог должен произвести, что не знали. И вдруг это происходит. Если принципиально, то когда Петр плыл на лодке, рассматривая Петра, насколько его собирательность образа открывается по всем евангелистам и дальше по посланиям, то вытекает интересный вывод, если вы будете внимательны. Он чувствовал приближение встречи. Откуда ты знаешь? Иисус сказал, «Я предварю вас в Галилее». Где, как не на озере? Почему на озере? Да потому что встреча с Петром в основном была на озере. Потому что все время с Петром многие моменты решались на озере. Потому что с его лодки в свое время Иисус проповедовал, когда они после неудачной рыбной ловли вымывали сети. Вспоминайте. Представьте себе картину. Ты неудачный сегодня рыбак, тебе нужно заработать, ничего нету, ни одной рыбы не поймал там или что. Поймал, не поймешь что. И вот вымывает сети, а тут, понимаешь, пришел учитель и учит еще. Мало того, Симон, позволь твоей лодке. Ну куда ты пришел? Слушай, настроения нету. Я видел людей, которые по трое суток продавали букеты цветов, продать не могли. Вы знаете, надо было смотреть на их лица. Рядом с тобой все продают, а ты уже третьи сутки на базар и назад, на базар и назад. И вдруг надо же мне прийти в этот дом в гости. И после меня заходит хозяин с этим букетом, а дочь говорит, папа, ну ты с этим букетом как на именины. Он на нее как глянул. Хорошо, что гость был. Он продать не может. Я видел людей, которые в 12 ночи сидели и ждали, кто же купит. А уже ни одного автобуса, ни одного трамвая нету. Я говорю, слушайте, давайте мы хоть купим цветы. Слушайте, нет у нас денег, поехали дальше. Я говорю, вы не понимаете, у человека проблемы. И тут рыбу поймать не поймал, тебе говорят, ну-ка в твою лодку отплыви. Слушай, сети хоть дай домыть. Думайте, думайте, когда вдруг под нашу горячую руку кто-то попадает, что-то у нас не такое творится в доме. Что с нами происходит? Давайте. Когда в Господе нормально, когда не в Господе, ну держись. Ох, мало не покажется. Это же правда, правда. И Бог постоянно работал с Петром. И было сказано, я в Галилее с вами встречусь. Где в Галилее? Скорее всего, на озере. Когда? Сердце чувствует приближение. Проверяем каждый себя. Сердце чувствует. Вот здесь фраза, надлежало же ему проходить через Самарию. Место и время встречи было назначено на совете неба. Иисус вовремя пришел туда. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел. У колодезя было около 6 часа, не 6, а 6. 6 утра плюс 6, итого 12, полдень. В это время за водой не ходят. С полдня до 3-4 жарища. Солнце пек, солнце в зените. Скорее всего, вечером ходят. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Очень похоже, что причина заключалась, чтобы не попадать на глаза, на языки окружающих жительниц. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. И начинается диалог. Иисус знает, сколько у нее не мужей и с кем сегодня находится она. Он знает ее проблемы, ее переживания. Он пришел, чтобы затоптанный колос поднять. Он пришел, чтобы трость надломленную не преломить. Он пришел, чтобы лен курящийся не угасить. Вот он пришел в почтительности предупредить ее измученную душу настолько аккуратно и нежно, что за вот, ну сколько он там побеседовал с ней. Душа поднимается и уже способна следующей души приводить к Господу. В почтительности друг друга предупреждайте. Зачастую у народа Божьего. Так с кем ты время тратишь? Да ты знаешь ее историю. Ты знаешь, кто она. Ты знаешь, кто он. Ты знаешь, я тебе все расскажу. Тебе не надоело столько суток, сколько дней сидеть и слушать это все? Слушайте, в почтительности друг друга предупреждайте. Иисус знал, с кем дело имел. И когда в адрес нашего Господа говорили, с кем он ест и пьет, с мытарями и блудницами? А он говорит, слушайте, нездоровые нуждаются во враче, а больные. Вот я в почтительности их предупреждаю, их нежелание, их несостояние. Мы когда с вами собирательный образ Марии немножко рассматривали, сколько он туда вложил, ожидая ее покаяния. И она потом выливает это благословение ему на голову, на тело, помазает его, предваряет в почтительности своей. Для нее настолько открылся он, насколько не открылся для апостола. Апостолы прибежали к гробу, развернулись и пошли опять в горницу с закрытыми ставнями, закрытыми дверями, окнами, чем там оно закрывалось. А Мария стояла и плакала, и удостоилась вот этой благословенной встречи, потому что она в почтительности его предупреждала. Если быть честными, у Бога была назначена с ней встреча возле гроба. В этой встрече нуждались двое. Сын Божий и она. Чтобы мы правильно понимали. Вот когда овечка лежит на груди пастыря, в этом нуждаются двое. И пастырь, и овечка. Знаем, нет? Это закон. Бог нуждается в том, что мы прильнули к его груди. Груди его сына. Он нуждается в этом. Только чтобы мы не злоупотребляли. И мы нуждаемся в этом. Это взаимность. Поэтому, Господи, помоги нам очень глубоко-глубоко разобраться в вопросах. Как мы почитаем Тебя, а с другой стороны, как мы почитаем друг друга. Оттуда и почтительность взаимоотношений, построенных по любви, но не по назойливости, не по требовательности, не по должности, вот обязанный сделай, не из-под палки. И если мы видим и хотим, чтобы к нам было расположение, и вдруг этого нету, давайте-ка мы побеспокоимся. Почему мы виновны в этом, что этого нету? Склоняем колени, молимся. Аминь.